самостоятельных Нобелевских комитета. Один из них находится в Стокгольме, а другой в Осло. Разные страны, Швеция и Норвегия. В Осло вручают Нобелевскую премию мира. Все остальные виды Нобелевской премии вручают в Стокгольме. Сам король это делает. Ну и в каждом случае свой собственный Нобелевский комитет.
Сколько человек за годы существования премии были удостоены высшей награды? Я вот сейчас говорю о Нобелевской премии по литературе.
Ну, это нетрудно посчитать. В год обычно один лауреат. А поскольку Нобелевская премия с начала 20 века, я не помню точно, не то 903, не то 905 год, когда было первое вручение Нобелевской премии, а сегодня 2021, то есть больше 100, ну, примерно там 115-117 человек должно быть по литературе. В некоторые годы Нобелевская премия не вручалась. В военное время были периоды скандалы. И такое было. Вот как в прошлом году, позапрошлом году, Нобелевская премия тоже не вручалась по каким-то внутренним причинам, там было связано с гендерной политикой. Но это скорее исключение из правил. Как правило, каждый год Нобелевская премия вручается.
И вот в этом году, 8 октября, Нобелевский комитет присудил премию мира, отмечу, да, двум журналистам. Филиппинке Марии Ресса и главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Причем реакция людей здесь была неоднозначная. Официальные лица России, к примеру, назвали заслуженное награждение Дмитрия Муратова Нобелевской премией мира. Кто-то из коллег-журналистов заявил, что это вот прям фантастическая новость. Ну, а некоторые, естественно, были люди, которые заявили о спорном характере самой номинации. Как вы считаете, за что должна присуждаться Нобелевская премия, ну, в данном случае премия мира, да, и какие основные критерии при этом, ну, вот, должны быть?
Ну, критерии существуют не потому, что я так считаю, потому что они существуют объективно уже давно. Я не очень хорошо знаю эти критерии, но я думаю, что все-таки в первую очередь нужно исходить из общественной значимости, деятельности того или иного человека, гражданского лидера. Для меня лично вручение Нобелевской премии мира журналистам несколько меня озадачило.
Почему?
Я не хочу умалять, например, ну, того же Муратова. Что касается Филиппинки, я просто не знаю ее деятельности. Просто журналисты, у них немножко своя специфика. Вот в Америке вообще отдельную для журналистов Пулитцеровскую премию вручают. Мне кажется, что все-таки в мире есть очень много людей, гражданских активистов самых разных стран, и не только и в России, и за ее пределами, в Африке. Часто мы о них не очень хорошо знаем, потому что нельзя объять необъятное, но эти люди делают очень много для мира. Журналисты, ну, как пишущие братья, я представляю, что журналист, может быть, и мог бы получить Нобелевскую премию, в моем понимании.
Я вот почему же спросила и вас, как вы считаете? Потому что, когда вот вручают подобные премии, ну, достаточно часто бывают скандалы, да?
Да, и я понимаю эти скандалы. И дело не в том, что тот или иной деятель кому-то нравится или не нравится. Потому что всем угодить невозможно. Это совершенно очевидно, что какой бы ни был хороший, известный, добрый деятель, гражданский активист или журналист, всегда найдется кто-то, кто его ненавидит или будет порицать. Так что это совершенно нормально. Но в любом случае, когда дают журналистам Нобелевскую премию, мне кажется, что это должен быть такой журналист, о котором знает, ну, хотя бы полмира, если не весь мир. Что касается «Новой газеты», то я ее сам читаю. Ну, хорошая газета на Нобелевскую премию мира. Тут я рот раскрыл. Ну, это мое личное мнение.
Скажите, пожалуйста, кто может быть, если все-таки мы вернемся сейчас к Нобелевской премии по литературе, да, кто может быть номинирован на нее?
В принципе, любой деятель. Есть литературный деятель, есть устав Нобелевской премии. Я его на память не помню, а мне не очень это нужно, потому что я не рассчитываю получить Нобелевскую премию. Ну, насколько я знаю своего опыта, что, в принципе, любой деятель литературы может быть удостоен, не он сам выдвигает, выдвигают за него. Но есть определенные критерии. Это общественная значимость его произведений. Он должен быть известен как писатель. Даже если какой-то новичок будет супер талантливый, гениальный в прозе или в поэзии, но его произведения, по сути дела, еще пока неизвестны, то ему, конечно, нечего рассчитывать на Нобелевскую премию. Потому что самое главное – это резонанс, социальный резонанс, общественное восприятие его творчества. Кроме того, это должен быть живой человек, потому что, как ни печально, но если писатель умер, то о премии говорить уже не приходится. Я, например, очень-очень жалею, что наш замечательный соотечественник, наш прекрасный писатель Чингиз Айтматов не получил Нобелевскую премию, хотя в свое время его выдвигали неоднократно. И, наверное, все-таки дело не в его таланте, не в том творческом наследии, которое он оставил нам, а в какой-то определенной конъюнктуре. Можно ее назвать политической, а можно назвать просто социальной конъюнктурой, наверное, это будет более правильно, что в какой-то момент более интересуется одними писателями или движением писательским, течением, направлением, в какой-то момент другим направлением. И тут, конечно, для писателя важно, если повезет, попасть в это русло. И опять-таки, очень много достойных писателей, очень много, но далеко не всем им удается получить Нобелевскую премию. И, наверное, это тоже нормально.
А вот вы несколько раз отметили, что писателя, да, его должны выдвинуть, да, на Нобелевскую премию. Кто это делает? Этим целое государство занимается?
Я не знаю, как это написано в уставе. Я думаю, что вряд ли государство, потому что вопрос государства в лице кого? Ну что, Министерство иностранных дел, Министерство культуры, вряд ли это входит в их функции. Наверное, речь идет о творческих союзах, о каких-то писательских организациях известных. Ну и Нобелевский комитет сам может отбирать претендентов, исходя из социальной значимости их работ. Я знаю, что на самую первую Нобелевскую премию по литературе, которая была в начале 20 века, претендовало несколько человек, в том числе Лев Толстой. И претендента отобрал сам Нобелевский комитет. Но в результате Нобелевский комитет не выбрал Льва Толстого, получил другой писатель, французский, к сожалению, я сейчас не помню его имени. Он был очень популярен тогда, но сейчас мало кто может вспомнить его имя. Так бывает.
Расскажите, пожалуйста, каким образом вот эти самые определяются победители? И вообще, как это делается в современном мире, мне было бы интересно узнать, потому что, ну вот, у любого великого писателя есть очень большая армия поклонников, читателей и так далее. Может быть, в современном мире они могли бы там как-то голосовать, я не знаю, что-то советовать, или это совсем по-другому происходит?
А вот это вот исключено. Было завещание Альфреда Нобеля. Вы знаете, что он производил динамит, крупнейший в мире производитель динамита, благодаря которому произошло очень много войн, и чтобы каким-то образом загладить свою вину, подчиняя своей совести, после своей смерти он оставил миллионы на нобелевских лауреатов. Но там по его требованию есть специфика. Голосованием Нобелевская премия не может никогда присуждаться. Ее присуждение – прерогатива только Нобелевского комитета, или точнее двух Нобелевских комитетов. И как это делается – это большая тайна, которую никто никогда не раскрывает. Известно только то, что по умолчанию в этих Нобелевских комитетах очень известные и честные люди из Швеции и, соответственно, из Норвегии. Они связаны с королевскими дворами Швеции и Норвегии, при этом являются полностью автономными, независимыми. Никто не может влиять на их мнение, но и никто не может узнать и заранее предугадать, как они решат. Это закрытое решение Нобелевского комитета. Естественно, что сама такая процедура предполагает определенный элемент субъективности.
Ну и, соответственно, никто вот их мнение не может оспорить, да, несмотря на вот эти скандалы, которые периодически разворачиваются и так далее.
Ну да, это же частная премия, эта премия не является премией какого-либо государства. Она подчиняется только завещанию Альфреда Нобеля столетней давности, поэтому оспорить это невозможно.
Ну и заключительный, наверное, вопрос. Расскажите нам, что все-таки получает Нобелевский лауреат?
Эта сумма не фиксирована. На самом деле делается как? Нобель оставил свое состояние, И это состояние члены Нобелевского комитета, специально уполномоченные, связанные с финансистами, очень аккуратно пускают в оборот. Очень осторожно для того, чтобы получить прибыль. И все эти финансовые операции, они говорят, что они непрозрачные, но говорят, что они очень-очень честные, потому что это на вопрос чести для них. И в результате этих финансовых операций появляется прибыль, которая и идет на премирование. Соответственно, год на год не приходится. Кто-то, ну вот Бунин, он получил там порядка миллионов франков довоенных. Когда-то Нобелевская премия, ее размер может быть меньше, когда-то больше. Сегодня, говорят, в среднем это примерно миллион долларов. Но опять-таки это может колебаться вверх-вниз. И потом, если несколько лауреатов, как бывает часто по физике, по химии, то тогда эта премия делится, соответственно, на несколько человек.
Ну, то есть, получается, тебе вот дают только вот финансовую, ну, то есть, поддержку, и все. И там, я не знаю, какой-то специальный сертификат, отдельная золотая медаль, там, с бриллиантами, вставками и так далее, что-то еще подразумевается?
Золотая Нобелевская медаль, обязательная лекция в присутствии короля в Стокгольме. На нее нужно явиться лично, на вручение король вручает. Вот, но иногда бывают и исключения, когда лауреаты не являются на вручение по тем или иным причинам. Ну, еще могу сказать, что кроме Нобелевской премии как таковой, самого Нобелевского лауреата потом приглашают читать лекции в разные университеты мира. Он готовит статьи, он может писать книги и получает за это гонорары. Поэтому дополнительные заработки достаточно весомые.
Хорошо, спасибо вам большое за то, что вы ответили на наши вопросы. Я напомню, что с нами был глава Ассоциации издателей и книгораспространителей Олег Бондаренко. Олег, удачи вам и всего доброго.
Спасибо, всего вам доброго.